Сегодня в продолжении нашего собрания буду читать вместе с вами текст из Евангелия от Луки. Очень известный текст, записанный в 13 главе Евангелия от Луки. Будем читать с 22 стиха и ниже. Луки 13, 22. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Интересные слова, братья и сестры, интересное слово, которое Господь сказал. Смотрите, некто, подошел один человек, некто, даже имени его нет, и задал один единственный вопрос. Вопрос достаточно краткий и лаконичный. Но какой развернутый ответ дал ему Иисус Христос? Давайте мы попробуем вникнуть в суть этого вопроса для начала, а потом попробуем вникнуть в суть ответа. И, может быть, что-то полезное мы извлечем и для себя. Первое, мы вникаем в суть вопроса. Почему человек задал этот вопрос? Неужели мало спасающихся? Что он имел в виду, как вы думаете?
Себя.
Себя. Да. Кто был этот человек, некто? Ну, то есть это Христос сказал некто, то есть это типичный вопрос. Он не сказал какая-то конкретная личность, именем, с фамилией, с должностью, но некто. То есть этот вопрос звучал, наверное, у многих. Просто этот человек взял его и задал этот вопрос. Как бы люди сказали, снял с языка. Вот этот человек задает вопрос: Христос, ты говоришь о каком-то Царстве Божьем, ты говоришь о каком-то спасении, но неужели мало спасающихся? Что имел в виду этот человек в своем вопросе? Господи, кому ты говоришь о спасении? Мы что, все не спасены, что ли? Мы что, все не дети Авраама? Мы что, не дети Исаака? Мы не дети Иакова? Зачем нам? Мы уже народ твой. Мы уже народ Божий, зачем ты нам говоришь о каком-то спасении? Если ты говоришь нам о спасении, значит, ты говоришь о том, что мы погибшие сейчас. Если ты говоришь о спасении, значит, ты говоришь о том, что мы сейчас не имеем этого спасения. Мы сейчас нуждаемся в спасении, значит, мы сейчас погибшие. Вот что кроется в сути вопроса. Господи, почему ты говоришь нам о спасении? Почему ты призываешь нас к покаянию, к принятию этого спасения, к принятию Царства Небесного? Разве мы не в нем уже? Разве мы не в Боге? Разве мы не Божий народ? Разве мы не потомки Авраама, которые наследуют спасение, наследуют жизнь, наследуют землю? Вот в чем вопрос-то. И вопрос этот был непростой. Этот вопрос возникал еще неоднократно в служении Иисуса Христа. Иоанна 8 глава, подошли ко Христу одни люди, фарисеи, и говорят: мы, говорит, дети Авраамова, что ты нам говоришь тут? Они четко обращались к Ветхому Завету и говорили, что они дети Авраама. Вот смотрите, Иоанна 8 глава с 37 стиха, они говорят об этом. А Христос им говорит, 37 стих, 8, 37. «Знаю, запятая, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не умещается в вас. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». И сказали ему в ответ: «Отец наш Авраам». Иисус говорит им: «Если бы вы были дети Авраама, то и дела бы Авраама вы делали. А вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину». И дальше он говорит, 44 стих: «Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. А он был человека-убийца от начала и не остался в истине, не устоял в истине, и нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Смотрите, пришли люди и говорят ко Христу, говорят Христу, «Мы дети Авраама». Он как бы не спорит это. Он говорит, по сути, по генам, по крови, возможно. А по духу вы кто? Дети дьявола. Вы дети дьявола. Вот о чем Христос говорил народу, который его окружал. Народ, который считал себя религиозным. Народ, который считал себя реальными, вы знаете, наследниками обетования своих отцов. Они считали, что вера Авраама, вера Исаака, Иакова и всех их прародителей, Моисея, они наследовали, унаследовали ее по факту своего рождения в этом народе. И поэтому слова Христа они не принимали. Поэтому слова Христа о спасении они не принимали, потому что они не видели себя погибшими. Когда человек начинает искать спасение? В какой момент? Когда ищет спасение, когда он понимает, что он погибший, когда он понимает, что ему грозит опасность, ему грозит смерть, буквальная погибель. Вот тогда человек начинает искать спасение. Когда людям говорили за ковид, никто не искал спасение. Когда кого-то коснулось, кто-то говорил, что это надумано, это придумано, а когда кого-то коснулось, то искали. Году в 20-м наши братья, вон сидят, они отвозили в Шахтерск непосредственно лекарства на очень большие суммы денег, эти антибиотики, которые, говорит брат Юрий, наверное, кому-то реально и помогли. Вот пока человек не окажется в опасности, в смертельной опасности, он не ищет спасения. Вот с чем был связан вопрос, который задали Иисусу Христу люди. Неужели мало спасающихся? Но этот вопрос позволил Христу отвечать на него развернуто достаточно. И убеждать людей, что они реально нуждаются в спасении. Что Христос им говорит? «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». То есть настанет время, когда вы увидите себя совсем в другом положении, когда вы реально поищете возможности для спасения. Но, к сожалению, он говорит, времени уже для спасения не будет. Всему есть время. И в Царство Небесное Христос дальше говорит, есть только один путь. Один, единственный путь есть Царство Небесное. И как Он о себе сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Ни евреи, ни армяне, ни украинцы, ни русские, никто. Никто не придет ко Христу, как только к Богу, в спасении, как только через Него. Он есть путь, истина и жизнь. Иоанна 14:6, этот стих. «Я есть им путь, истина и жизнь, и никто не приходит». То есть, если люди, какой бы они нации ни были, самой прекрасной, самой умной нации еврейской, если они не примут Иисуса Христа, входа в Царство Небесное для них нет. Вот, к сожалению, вы знаете, то, чем они гордились, то они гордились своей нацией, они гордились своим народом. Это на самом деле великая честь им была предоставлена. На самом деле быть наследниками, но это великая одновременная привилегия была. Любая привилегия, она дает и великую ответственность. Привилегия, которая была дана евреям, она, к сожалению, не воспринята была ими как ответственность. Они не восприняли веру Авраама. Они дела делали совсем другие. Поэтому Христос и говорит, что в Царство Небесное только один путь. И этот путь тесный. И врата в Царство Небесное только одни. И они узкие. О чем это говорит? О том, что в Царство Небесное можно войти только поодиночке. Нельзя. Можно подойти ко Христу в толпе. Но входить и иметь личное общение, получать спасение можно только один на один со Христом, с Богом. Бог принимает каждого только лично. У Него есть личный прием, у Него нет коллективного приема на запись, на спасение. Лично с каждым Бог имеет дело. И лично каждого Он принимает. И для чего нужны вот эти узкие врата? Чтобы человек туда входил без груза ненужного багажа. Без груза греха, своего. Я часто привожу в пример, у меня был родственник, жил в Ростове, посещали они центральную церковь, и как-то он поехал с семьей в Анапу, к теще. У нас с ним была одна теща в Анапе. И он едет, дети маленькие, он взял стиральную машину, круглую такую вот, бочку, ну, что-то такое, не знаю, как она называлась. Она не помещалась к нему в руки, он сделал помощь для нее мешок и как весь мешок на спину приторочил. Детей в вагон, сумки в вагон, жену подсаживает и потом с этой машинкой идет. И проводница говорит: «Слушай, молодой человек, ты бы еще шифонер бы сзади приложил, потому что он застрял там, и он не проходит в узкие двери, ты бы еще шифонер с собой привязал». Вы знаете, в Царство Небесное узкие врата. И с нашим шкафом, с нашими скелетами в шкафу, с нашими грехами прошлыми мы не пройдем в Царство Небесное через эти узкие врата. Вот почему Христос об этом говорил. И все надо готовить заранее. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Подвязайтесь боль. Здесь употреблено интересное слово, которое означает отчаяние, отчаянная попытка спасения. Отчаянная попытка. То есть человек употребляет такие усилия, которые являются в крайней степени отчаяния. И это приказ, это в форме приказа Христос говорит. Подвязайтесь войти. То есть употребите усилия. Никто, никого за шиворот Бог, Царство Небесное не будет затаскивать. Как родители иногда сюда затаскивают детей, например. За стол садят. А некоторые родители даже умудряются поставить мультфильм перед ребенком, чтобы он кушал. Мы видели как-то такое издевательство над детьми. В столовой ребенок не хочет кушать, они поставили планшет, он туда смотрит, и что-то они ему в это время пихают. Бедный ребенок, крайнее издевательство. Не хочешь кушать, иди гуляй, проголодаешься, придешь. Все, очень просто, следующий прием пищи. И Господь да поможет нам сегодня осознать, что есть только один путь. Это желание первостепенной важности получить спасение. И не стыдиться Христа, не стыдиться спасения, потому что Христос сказал: «Кто постыдится Меня в роде сем прелюбодейном, Слово Моего постыдится, того постыдится и Отец Мой». И знаете, спасение требует немедленного действия. Мы не властны над завтрашним днем, мы не властны. Мы властны только над сегодняшним днем. Пару недель назад был ветер сильный, вышли сестры, сестрички наши с церкви, идут втроем. Сорвалась часть кровли металлической, лист большой, несколько метров в площади, и накрыл их. Вы знаете, Бог помиловал, послал ангелов, они поддержали, подставили руки свои, потому что травмы могли быть гораздо серьезнее. Мы могли уже не досчитаться кого-то в нашем строю, очень хороших сестер. Вы знаете, вот день завтра может не блеснуть. День завтра не осветит нас, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о мудрым будь, о будь спасен, приди сейчас. Христос говорит: подвязайтесь войти. Этот человек спрашивает и задает: неужели мало спасающихся? Давайте об этом порассуждаем. Христос говорит: ты постарайся войти сейчас. Завтра у тебя такой возможности может уже не предоставиться. Ты постарайся войти сейчас. И дальше он говорит: наступит время, когда многие поищут. Многие будут стучать, а хозяин встанет и закроет двери. Водитель трамвая смотрит, бегут люди. Она сидит, смотрит и думает: успеют, не успеют, успеют, не успеют. Чик, закрыла, поехала, не успели. Давай. Хозяин дома встанет и закроет двери. И будут люди стучать, но нельзя будет остановить. Нельзя будет остановить это спасение. Нельзя будет вернуть назад. Нельзя будет снова, еще для кого-то, открыть двери. А некоторые будут считать, что они достойны, чтобы для них повторно открыли двери спасения. Они особенные. И в чем заключалась их особенность? Они будут говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» А он скажет: «Я не знаю вас». А тогда и скажут: это много, много таких людей будет, придет, придут к ним. И они скажут: Мы еле пили пред тобою, на улицах наших учил ты нас. О чем и говорит этот текст? Еле пили пред тобою. То есть они проводили празднество в честь Бога. Религиозные обряды какие-то у них были, религиозные трапезы были в честь Бога. Они вполне, возможно, мы можем сказать, они молились перед едой. Мы ели и пили пред тобой. Они пили чай здесь во дворах церкви, скажут. Господи, мы приходили, мы в этой кирхе во дворе чай даже пили с верующими. Я призывал как-то одного отставного сотрудника ФСБ, офицера к покаянию. Он когда-то работал по верующим, у нас в городе некоторых садил, реально давал 40. И потом я его призываю к покаянию. А он крутится, вы знаете, вот как этот на сковородке. И говорит, а у меня Библия дома есть. Я говорю, не канает, я ему так сказал. Не проходит. Я маму свою в собор отвожу, и потом я ее забираю. Я говорю, не проходит. Не проходит. Бог ожидает личного твоего спасения и покаяния. Осознание, исповедание вот тех грехов, которые ты делал, и тех, и всех остальных. Владимир Иванович, я ему говорю, тебе надо лично покаяться. Иначе ты туда не попадешь. Это реальная жизнь наша, братья и сестры. Не наличие Библии, не то, что мы маму подвозим, не то, что мы, может, бабушку через дорогу переводили, некоторые еще скажут. Даже когда она не хотела идти, а мы ее вели. Может быть, мы сумки кому-то помогали нести. Может быть, находили чьи-то вещи, которые еще человек не успел потерять, как один вор говорил. Он находил вещи, еще их не успели потерять. Такая была у него особенность. Мы ели и пили, мы на улицах наших учил ты нас. То есть они жили в религиозной среде, участвовали в религиозных праздниках. Они ходили, может быть, на какое-то Рождество ежегодно. Они ходили на какие-то ежегодные пасхальные ночные стояния. Все это было. Может быть, даже святой огонь носили. Может быть, даже святую землю посещали. А Христос скажет, а я никогда вас и не знал. То есть вы никогда не были записаны в книге жизни. Ваши имена никогда не были записаны в книге жизни. Вы не были там записаны. Вы были рядом. Вы были недалеко. Но вы были не внутри. Вот о чем говорит здесь Христос. Оправдание о том, что ели и пили, о том, что Христос учил. То есть они слышали, они, возможно, были на собрании. Они учил нас. Вы знаете, такое оправдание не пройдет у народа израильского. Ни один из них без Христа не окажется в Царстве Небесном. Такое оправдание не пройдут люди из верующих семей, из баптистских семей. Я знаю, что тут находятся люди, которые не приняли еще Христа как личного Спасителя. И это не про... скажу грубым словом, не прокатит, как молодежь говорит, простите за это слово, не пройдет это, что мы выросли в христианской семье, мы ходили в воскресную школу, мы ходили на собрания, Бог нас учил, нас, может быть, даже научили молиться перед едой, и мы молились, и Христос нас учил, и родители у нас верующие, и бабушка, и дедушка верующие. Некоторые здесь находятся, у которых в четвертом или в пятом поколении, они даже верующие. Но это не сработает. Бог не примет это оправдание. Он скажет, а почему ты не покаялся тогда? Почему ты не принял спасение тогда, когда звучал мой голос Божий? Он скажет, не знаю вас, отойдите делать или неправды. Это будет самое жестокое разочарование в жизни этих людей. Это будет катастрофа. Это будет просто ужас в их жизни. И они скажут, почему никто нам тогда не сказал, что нам надо лично принять это спасение? Почему никто не сказал, что ко Христу надо подходить по одному? Почему никто не сказал, что надо выходить, становиться на колени, искренне принимать спасение? Мы вчера разговаривали с одним человеком, а здесь в Доме Божьем, говорили о спасении, покаянии, что недостаточно просто сказать, Господи, прости меня. Необходимо сказать, Господи, прости меня, очисти, исповедать грехи, потом сказать, Господи, войди в мою жизнь, войди в мое сердце, живи, чтобы снова грехи не наполняли нас, потому что природа не терпит пустоты и вакуума. Если мы не впустим туда Христа, то старые грехи, они снова будут затянуты еще в большем количестве. Поэтому сегодня мы говорим о том, что есть особая ответственность на служителях сегодня. Лежит. И я это отчетливо осознаю и понимаю в это последнее время. Если служители сегодня пропускают в церковь невозрожденных людей, которые не приняли лично спасение, которые выросли в христианской семье, они знают, как помолиться даже, они знают даже, как себя вести иногда на собрании, они знают, но они не приняли Христа как личного спасителя. И такие люди приходят в церковь, их не всегда можно различить с первого раза. И таких людей становится все больше. Потом такие же люди невозрожденные, они приглашают таких же, как они, невозрожденных людей с собой в церковь. Пойдем, там хорошо, там приятно, там комфортно, там красиво, там хорошо поют, там занятно рассказывают и проповедуют. Пойдем туда, к Богу пойдем. И люди приходят, и таких невозрожденных людей становится в церкви все больше и больше. Следующее действие, знаете какое? Павел написал. А потом они будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух, и обратят слух свой к басням. Вот что потом апостол Павел говорит, что происходит в церквях. Когда масса таких людей в церкви вообще не увеличивается, они начинают избирать учителей, потому что им не нравится чистое Слово Божие, и они начинают, потому что оно режет им слух. Потому что заставляет их принимать какие-то решения. Поэтому они говорят, находит время, когда их становится все больше и больше, они будут избирать учителей, потом они будут изгонять тех, которые неудобно для них говорят. И что потом? Потом они превратятся в обычное сообщество, в общественную организацию, а не в церковь Божию. Соль потеряла силу. Светильник не перестал быть светом в этом мире. Этот светильник вместо того, чтобы давать Божий свет, он отражает сполохи этого мира. И эта церковь становится по образцу этого мира, такие как все. Как когда-то народ пришел к пророку и говорит, поставь нам царя, мы хотим быть как прочие народы, мы не хотим, чтобы Бог управлял нами, ты поставь нам царя. Такое было. И что потом происходит? Христос говорит в книге Откровения, а вот потом я приду, и сдвину светильник твой с места его. Когда церковь перестала быть церковью, Христос говорит, а если не покаешься, я приду, вторая глава Откровения, и сдвину светильник твой. Вот почему эти слова Христа, этот вопрос, который задал некто Иисусу Христу, он очень актуален для нас сегодня. Когда мы видим все свершающиеся события вокруг нас, когда мы видим войны, которые происходят на нашей границе, когда мы видим войны, которые происходят на палестинской территории, мы видим все это. И мы понимаем, что приблизилось Царство Божие. И все люди давно говорили, все богословы говорят, что, как говорят люди, Третья мировая война или события последнего времени, они начнутся, главные события начнутся в Израиле. Именно там есть спусковой курок вот этой последней войны. Потому что там завязаны все вот эти три основные мировые религии. И сегодня лидеры мировые говорят о грядущей войне между крестом и полумесяцем. Это серьезное сегодня предупреждение прежде всего для нас, христиан. Не вникать в какие-то военные сводки, политические высказывания каких-то лидеров, а вникать в Слово Божие. Мы подошли уже к этому времени. И уже, может быть, завтра не будет времени. Достаточно одному не очень, может быть, сдержанному человеку нажать на какую-то ненужную кнопку, и ракеты полетели. Они полетят в автоматическом режиме. Система настроена так, что даже если не будет какого-то лидера, система будет обмениваться ударами до тех пор, пока мы все не погибнем. Говорит Священное Писание, что до трети людей на земле умрет, говорит Откровение нам сегодня. Но не это страшно, братья и сестры, абсолютно не это страшно, это катастрофа, но не это страшно. Страшно, если мы останемся за дверями спасения. Вот те люди, которые останутся, они вполне вкусят на себе все прелести последнего времени. Вот они на себя ощутят, что такое последнее время, что такое гонение, что такое власть Антихриста. Вот тогда они все... Христос будет забирать свою церковь перед самыми этими событиями. Вот чтобы нам оказаться готовыми к восхищению церкви. Поэтому слова Христа, они очень актуальны. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Подвязайтесь, употребите максимальные усилия для того, чтобы принять это спасение и войти. И жить тогда уже в спокойном ожидании не конца света, а в ожидании прихода Христа. Потому что мы этого ожидаем, братья и сестры. Христиане этого ожидают. Поэтому мы спокойно, более спокойно относимся к событиям последнего времени. И сегодня хотелось бы перед молитвой сделать три кратких вывода. В Царство Небесное есть только один путь. Есть одни только врата. Это есть Иисус Христос. Первое. Второе. Царство Небесное надо употребить усилия. Надо войти. Надо постараться. Бог уже принес это Царство Небесное нам на землю. Нам надо только постараться войти. Употребить усилия. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. И третий вывод. В них надо войти сейчас и немедленно. Тех, кто еще не имеет спасения. Тех, кто не примирились с Богом. Потому что день завтра может не блеснуть. И солнце не осветит нас. Если есть в нашем собрании такие люди, которые осознают себя не готовыми еще ко встрече со Христом, это можно сделать сегодня. Это уникальная возможность. Церковь – это посольство Бога здесь на земле. Церковь проповедует истину. Церковь помогает людям духовно родиться, наказывает помощь. Но и церковь не может это сделать без усилий самого человека. Поэтому, если вы готовы, выйдите сюда. Мы будем вместе с вами молиться. Вместе с вами ходатайствовать, чтобы Бог простил ваши грехи и принял вас в число детей своих. Чтобы вы не оказались в числе тех, которые будут стучать потом и кричать: «Пусти нас!» А он скажет: «А я вас никогда и не знал. Вы никогда не были записаны в моей книге жизни. Отойдите от меня, делающий беззаконие». Вот это будет самая страшная катастрофа в жизни. Изменить ничего будет нельзя. Сегодня благодать Господа действует. Кровь святая Его готова сегодня омывать грехи и пороки каждого грешника, кто себя таковым считает. Аминь.